Глава 29. Страдания Христа. Чтобы полностью осознать ценность спасения, необходимо понять, во что оно обошлось. Из-за ограниченности представлений о страданиях Христа многие недооценивают великую работу искупления. Славный план спасения человека зародился в глубинах бесконечной любви Бога Отца. В этом божественном плане отражено чудеснейшее проявление любви Божьей к падшему роду человеческому. Такая любовь, явленная в даре возлюбленного Сына Божьего, изумила святых ангелов. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Наш Спаситель был сиянием славы Своего Отца и точным подобием Его личности. Он обладал божественным величием, совершенством и превосходством. Он был равен Богу. Благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос добровольно пошел на смерть вместо грешника, дабы человек жизнью послушания мог избежать наказания за нарушение закона Божьего. Его смерть не упразднила закон, она не уничтожила закон, не снизила его святые требования, не умалила его священное достоинство. Смерть Христова провозгласила праведность закона его Отца в наказании преступника, в том, что он согласился претерпеть наказание за нарушение закона сам, дабы спасти падшего человека от его проклятия. Смерть возлюбленного Сына Божьего на кресте подтверждает непреложность закона Божьего. Его смерть превозносит закон и прославляет его, свидетельствуя человеку о его неизменном характере. Из его собственных божественных уст мы слышим слова: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Смерть Христа подтвердила требования закона. Во Христе соединилось божественное и человеческое. Его миссия состояла в том, чтобы примирить Бога с человеком, соединить смертное с бесконечным. Только так падшие люди могли подняться, чтобы через заслуги крови Христовой стать причастниками божественного естества. Приняв человеческую природу, Христос смог понять испытания и скорби человека, а также все искушения, которые его одолевают. Ангелы, незнакомые с грехом, не могли сочувствовать человеку в его особых испытаниях. Христос же снизошел до того, что принял природу человека и был искушаем во всем подобно нам, чтобы знать, как помочь всем искушаемым. Поскольку Христос стал человеком, то постоянно испытывал потребность в подкреплении от своего Отца. У него были свои излюбленные места для молитвы. Он с удовольствием общался со своим Отцом в уединении гор. Благодаря этим духовным упражнениям его святая человеческая душа укреплялась для выполнения обязанностей и перенесения испытаний следующего дня. Наш Спаситель вникает во все наши нужды и слабости, ибо Он Сам был просителем, который молился по ночам и искал у Отца Своего новые силы. Получая таким образом духовную энергию и подкрепление, Он был готов к выполнению долга и перенесению испытаний следующего дня. Он – наш пример во всем. Он – брат в наших немощах, но не в наших страстях. Будучи безгрешным, Он отвращался от всякого зла, ибо зло было ненавистно Ему. Он переживал мучительную борьбу и мучительную агонию в этом греховном мире. Его человеческая природа делала молитву насущной потребностью и преимуществом. Ему требовалась все большая божественная поддержка и утешение, которое его Отец был готов даровать ему ради блага человека, оставившему небесную радость и избравшему своим домом холодный и неблагодарный мир. Христос находил утешение и радость в общении со своим Отцом. В молитве Он облегчал свое сердце от скорбей, тяжким грузом давивших на Него. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни. Днем Он ревностно трудился, чтобы делать людям добро и спасать их от погибели. Он исцелял больных, утешал скорбящих и приносил радость и надежду отчаявшимся. Он возвращал умерших к жизни. Когда Он заканчивал свои дневные труды, то удалялся подальше от городского шума и суматохи и преклонял колени в какой-нибудь удаленной роще, чтобы возносить к Отцу свои моления. Он молился из вечера в вечер. Иногда яркий лунный свет озарял его склонившуюся фигуру, а затем облака снова заслоняли луну. Когда он молился в такой смиренной позе, на его голову и бороду выпадала ночная роса или иней. Часто он всю ночь излагал Отцу свои просьбы. Он — наш пример. Если бы мы помнили об этом и подражали ему, то были бы намного сильнее в Боге. Если Спаситель с его божественной силой чувствовал такую потребность в молитве, то насколько же больше нуждаемся в ней мы, слабые, грешные, смертные? Как ревностно и неустанно мы должны молиться. Когда Христа одолевали самые сильные искушения, Он постился. Он посвящал себя Богу, и благодаря ревностной молитве и подчинению воле своего Отца выходил победителем. Исповедующие истину для этих последних дней должны больше всех других христиан подражать великому образцу во всем, что касается молитвы. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. На наших столах часто можно увидеть деликатесы, в потреблении которых нет никакой необходимости и которые не прибавляют нам здоровья. Но мы любим их больше, чем самоотречение, свободу от болезней и трезвый рассудок. Иисус искренне стремился черпать силу у своего Отца. Это обстоятельство Сын Божий считал более ценным для себя, чем сидеть за самым роскошным столом. Он дал нам свидетельство, согласно которому молитва необходима, чтобы получать мощь для борьбы с силами тьмы и для исполнения порученной нам работы. Наша собственная сила на самом деле слабость, но сила, которую дает Бог, велика и могущественна. Она сделает всякого, обретающего ее, более, нежели победителем. Когда Сын Божий склонился в молитве в Гефсиманском саду, его душевные муки были настолько велики, что на теле его выступили большие капли пота, подобные каплям крови. Именно здесь его объял ужас великой тьмы. Грехи мира были возложены на него. Он страдал вместо человека, как нарушитель закона своего Отца. Происходящее стало для него сильнейшим искушением. Божественный свет от Бога исходящий померк в его очах, и он перешел во власть сил тьмы. В невыразимой душевной агонии Христос лежал, распростершись на холодной земле. Иисус чувствовал на себе гнев своего Отца. Бог отнял чашу страданий от уст виновного человека и предложил ему выпить ее вместо него, а взамен дать человеку чашу благословений. Гнев, который должен был обрушиться на человека, теперь пал на Христа. Именно здесь, в Гефсиманском саду, таинственная чаша дрожала в его руке. Иисус со своими учениками часто удалялся в Гефсиманию для размышления и молитвы. Им всем хорошо было знакомо это уединенное место. Даже Иуда знал, куда вести кровожадную толпу, чтобы предать Иисуса в руки первосвященников. Никогда раньше Спаситель не приходил на это место с такой глубокой скорбью на сердце. Сына Божьего страшило не телесное страдание, и не страх перед физической мукой вынудил его сказать в присутствии учеников скорбные слова: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». Оставив учеников на таком расстоянии, чтобы они могли слышать его голос, он пал на лицо свое и молился. Душа его билась в муках, и он умолял: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Грехи погибающего мира тяготили его и причиняли ему безмерное страдание. Понимание того, что отец гневается по причине греха, раздирало его душу. Вот отчего крупные капли крови выступали на его челе, и, скатываясь по его бледным щекам, падали на землю, увлажняя ее. Поднявшись с земли, он пришел к своим ученикам и нашел их спящими. Тогда он сказал Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». В самое ответственное время, когда Иисус обратился к ним с особой просьбой пободрствовать вместе с Ним, ученики заснули. Он знал, что их ожидает суровая борьба и страшные искушения. Он взял их с собой, чтобы они укрепили его, и чтобы события, свидетелями которых они должны были стать той ночью, и уроки, которые они должны были получить, глубоко запечатлелись в их памяти. Это было необходимо, дабы их вера не ослабела, но укрепилась, и они смогли бы перенести ожидавшие их испытания. Но вместо того, чтобы бодрствовать со Христом, ученики заснули, отягощенные бременем печали. Заснул даже пылкий Петр, который всего за несколько часов до этого заявил, что готов пострадать, а если понадобится, и умереть за Господа. В самый ответственный момент, когда Сын Божий нуждался в их сочувствии и чистосердечных молитвах, ученики заснули и тем самым многое потеряли. Наш Спаситель намеревался укрепить их в вере и подготовить к суровому испытанию, которое вскоре должно было начаться. Если бы ученики провели эти скорбные минуты в бодрствовании вместе с дорогим Спасителем и в молитве к Богу, то Петр не оказался бы в плену у собственной немощи и не отрекся бы от своего Господа в решающий момент. Сын Божий отошел во второй раз и молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И снова он вернулся к своим ученикам и нашел их спящими. Глаза их отяжелели. Заснувшие ученики Христа наглядно изображают, в каком состоянии будет находиться спящая церковь, когда приблизится день посещения Божьего. Это день облачный и мрачный, когда быть найденным спящим чрезвычайно опасно. Иисус оставил нам такое предупреждение: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, пришед внезапно, не нашел вас спящими». От Церкви Божьей требуется сохранять бдительность, с какими бы опасностями это ни было сопряжено и как бы долго ни продолжалось. Скорбь не может служить оправданием того, что Церковь не бодрствует. Невзгоды и страдания не должны подталкивать к беспечности, но, напротив, вести к удвоенной бдительности. Христос своим личным примером направил Церковь к источнику силы, так необходимой в час скорби, нужды и больших опасностей. Только бодрствующая Церковь может воистину считаться Божьим народом. Именно этим ожидающие Господа отличаются от мира и показывают, что они странники и пришельцы на земле. И снова Спаситель с печалью отошел от своих спящих учеников и молился в третий раз, сказав те же слова –